Ну, я начну с того, с такого простого, всем известного утверждения, что вообще-то Россия православная страна, да, в целом. Все знают, что Россия православная, Испания католическая, а, скажем, Швеция лютеранская страна или Финляндия. Много есть стран, где трудно выделить одну какую-то деноминацию или конфессию, лучше сказать. Вот, например, в Германии достаточно католиков и достаточно протестантов. И то же самое в Англии. Много разных протестантов. Вот. Так уж случилось исторически, что в течение веков христианской истории, в течение вот уже 2000 лет, христианство, по большому счету, никогда не было таким уж единым и сплоченным, стопроцентно и всегда. Были времена, когда определенные взгляды вот, считались общепринятыми, и все им подчинялись. И эти взгляды назывались ортодоксией или православием. Это эпоха Вселенских соборов, которая началась в IV веке и закончилась где-то, наверное, в VIII веке. И вот в этот период христианская церковь занималась вопросами ортодоксия или правильного прославления Бога, правильной веры, когда вырабатывались догматы. Вот отсюда вот это вот название, да, вот этот термин православие, Вселенская Церковь, до разделения в 1054 году она вся была и православной, и католической одновременно. В 1054 году произошло такое разделение, может быть, тогда и не осознали как следует, что произошло, но у нас есть такое разделение уже около 1000 лет между православными и католиками. Православные в основном сконцентрировались на христианском Востоке, это Греция, Ближний Восток, Египет, а католики – это Запад, да? Италия, Западная Европа, Испания. Вот такое вот первое было разделение церкви. Христианство в России пришло из Греции, из Византии, и оно пришло в форме, в виде восточного православия, вот, и богослужение для славянских церквей было переведено с греческого. Ну, естественно, Священное Писание, в частности, Новый Завет, Евангелие и другие книги Нового Завета были переведены тоже с греческого языка. И вот это все, весь комплекс жизни христианской был предоставлен славянам православными. Православными, и вы, наверное, слышали, или если не слышали, то должны слышать, должны знать, будучи русскими людьми, что эту, начало всему этому делу положили греческие монахи, жители, уроженцы Фессалоник, вот, или Салоник, в те времена так назывались, то есть сейчас называются Салоники, а в древности назывались Фессалоники, братья Кирилл и Мефодий. Вот, они совершили первоначальное дело перевода. Вот, они жили в Северной Греции, на границе со славянскими народами. И поэтому знали славянский, одно из славянских наречий, вот, на которое они и переводили и богослужебный текст, и Евангелие. Когда славяне получили христианство, скажем так, это была обширная группа, обширнейшая, я бы даже назвал, группа славянских племен, которые никоим образом не были едиными, у них не было единого языка. Вот. Это были очень разные по условиям жизни группы. Одни жили здесь на севере, другие жили на юге, на границе с Грецией. И вот такое вот христианство началось на славянских территориях, на территориях, где славяне были расселены, разбросаны. В В том числе и Русь тоже не представляла из себя такого этнического единства. Вот, были древляне, поляне, кривичи, вятичи, северяне, в общем, уличи, тиверцы и еще много разных, которых уже всех не упомнишь. И вот для всех и для них, хотя и сказано, что Русь крестили, есть такое, так сказать, мнение, очень слабо подтвержденное документами, что якобы Русь крестили огнем и мечом. На самом деле это не так. Хотя это было дело трудное, и это было дело власти княжеской в то время распространения христианства. Без поддержки власти оно бы никак не могло прижиться в виде православия, да, потому что православному христианству требуется храм, требуются какие-то средства для совершения богослужения, одежды для священников и много что нужно. И в первую очередь нужен храм, алтарь, престол для того, чтобы богослужение было подлинным, настоящим, в котором бы не было сомнения. И вот такой вот форма христианства, такая форма христианства и прижилась у нас на Руси. Это очень долгий период. Язычество у нас народное, бытовое язычество сохранялось очень долго. Оно сохраняется и сейчас в деревнях. Дело в том, что в той же Греции язычество было уже в момент принятия или в период принятия христианства разработанным очень таким объединенным, вот, а и централизованным, можно сказать. Вот, а среди славян язычество было таким домашним. Вот, отсюда у нас очень много в таких пережитках язычество сохранилось как раз именно домашнее. Домовые, лесные духи, болотные, водяные. Это все пережитки примитивного такого домашнего язычества. Никакой речи такой вот о вере в каких-то богов, типа олимпийских богов у греков, нету. Ну и чтобы сократить все это, нужно сказать, что православие, конечно, когда оно пришло на Русь, оно сформировалось на византийской почве, византийской культуре в греческой, очень высокоразвитой, которая обладала великолепной литературой, философией, богословием. Уже за века христианства выработалось богословие. Всего это, естественно, Русь принять сразу не могла. Вот, это был очень непростой процесс, процесс распространения христианства на Руси, вот, православного. Он, в принципе, так и не закончился еще. Вот. И вот на этой почве возникает вопрос, всегда ли Русь была, опять же, стопроцентно православной. И мы все прекрасно знаем, что в 17 веке, в частности в 1660-х годах, здесь у нас, в нашем городе, в первую очередь, произошел раскол. Раскол православной церкви, и это явление только российское, русское, на две группы. Раскол был связан с мощным давлением, которое государство оказывало на церковь. Именно государство, начиная особенно с Ивана Грозного, наверное, видели фильм «Царь». Там, конечно, немножко все утрировано, но уж такого свойства кинематографа надо за полтора часа много слишком туда вложить, в этот фильм, чтобы что-то было понято. Вот. Но Иван Грозный был первым царем, который вмешался железной рукой в жизнь церкви и действительно казнил или приказал казнить митрополита Филиппа. Вот. До этого церковь и государство имели какое-то, в общем, достаточно гармоничное взаимоотношение. Вот, но после Ивана Грозного, и особенно при Петре Первом, происходит такое вот подавление церковной инициативы, самостоятельности церкви, духовной самостоятельности церкви. И синодальный период, в который появились евангельские христиане-баптисты, это особый период жизни Русской Православной Церкви, когда она была наиболее низведена до роли придатка государственного механизма, хотя этот период тоже очень интересный, именно в этот период открываются семинарии, академии, формируется русское богословие, до этого его не было практически в таком широком смысле. Вопрос возникает, как же все-таки появились евангельские христиане-баптисты, откуда взялись? Если кто-то слышал где-то от кого-то, что якобы это западная вера, то это, может быть, на 10% только верно. Вот. На 90% мы потомки, наследники как раз вот того раскола. Когда произошел раскол, то большая часть старообрядцев или раскольников приняла такой вид. Они отказались от священства, потому что главной проблемой, одним из главных вопросов раскола было неверное священство, испорченное священство, священство, которое подчинилось государству. Старобрядцы до сих пор поминают протопопа Аввакума. Есть книга, которая называется «Его собственной рукой написано». Он великолепный автор. Очень интересно его читать, житие протопопа Аввакума. Они его чтут. Он у них почитаемый святой. Вот. И он лишь один из тех, кто был рьяным противником вот этого вмешательства государства в дела церкви. Ну, чтобы наглядно представить, вот, можете сходить в Третьяковскую галерею, там, кроме Иванова «Явление Христа народу», есть еще тоже очень большая и сильная картина Боярыня Морозова. Его вылетел из головы автор, известный русский художник, но вот всегда, когда надо, Суриков, да. Вот, спасибо, что подсказали. Посмотрите эту картину, и вы обратите внимание, что те, кто увидел Боярыню Морозову, они уже не улыбаются. Те, кто еще не видел, смеются. То есть, встретившись с ней взглядом, увидев ее, люди на картине перестают улыбаться, смеяться, теряют радость. Потому что они чувствуют вот эту трагедию, этот раскол в русской духовной христианской жизни. И вот старообрядцы стали той почвой, которая давала на Руси очень много разных толков. Вот эти, особенно беспоповцы, потому что было еще такое направление в старообрядчестве, которое сейчас существует, называются они единоверцы. Там, где им удалось восстановить священство. А беспоповцы, основная часть старообрядцев, самые активные, может быть, даже фанатичные, вот, потому что историки считают, что около 20 тысяч русских старообрядцев сами себя сожгли вот, в знак протеста против преследований их со стороны официальной патриархии тогда. Вот. Русской церкви. Эти толки старообрядческие, они управлялись старейшинами. Так было всегда, так это продолжается и до сих пор. Вот. И где-то к 18 веку, вот этот период, с 1660-х до 1750-х годов, очень мало каких-то сведений о старообрядцах сохранилось. Известно, что их преследовали, известно, что они покидали насиженные места, русские деревни, города, уходили все дальше и дальше, к Уралу. Вот, знаменитые русские фамилии купцов, Демидовы, Строгановы, были старообрядцами. Вот. Постепенно старообрядчество распространялось по России, и где-то к рубежу 19-20 веков не менее 10% населения России были старообрядцами, в основном беспоповцами. Может быть, знаете, у нас здесь есть Орехово-Зуево, да? Вот. Это деревня, в которой процветали, да, и строили ткацкие фабрики, Павлов Посад тоже, Морозовы, старобрядцы. В Орехово-Зуево до сих пор стоит старобрядческая церковь. Вот. Из числа русских миллионеров 90% были старобрядцы. Вот. Так получилось, что старобрядцы оказались очень зажиточными людьми, умеющими экономить, хорошо трудиться. Вот. В 1750-х годах в России появляется, обнаруживается движение духоборов и молокан. Практически одновременно. Вот. Почему именно в этот период? Потому что именно в этот период происходит такое научное описание христианства, да, в России, начинается статистика, императорское правительство начинает заниматься вопросами, исследованиями, поручает определенным людям исследовать, описывать, заниматься изучением христианства в России. И в эти годы происходит очень интересное явление такое, так называемое Елизаветинское издание Библии. Хотя Кирилл и Мефодий начали дело перевода еще где-то в IX-X веках, в России, на Руси, очень долго осуществлялся перевод Библии полноценный, полностью на славянский язык, на церковно-славянский язык. Вот. И только в 1752 году Библия была напечатана впервые полностью на славянском языке достаточно большим тиражом. И именно к этой дате относят появление молокан. Молокане – одна из сект или один из толков старобрядчества, вот, одна из групп старобрядцев-беспоповцев, которые, вот, воспользовавшись Елизаветинской Библией, начали ее изучать, вникать, задумываться. Вот. Короче говоря, это было первым старобрядческим толком, это движение, которое сосредоточился на Библии, на изучении ее. И вот с этого момента и фиксируют историки молоканство. Молоканство для нас важно, потому что молокане были одним из тех движений, которые после декабристского восстания, да, во время правления Николая I, вот, он вообще очень ужесточил религиозную и политический контроль, и религиозный контроль над страной, и начались высылки, вот, переселения, преследования молокан со стороны, опять же, императорской власти. Молокан переселяли, вот, из... Вообще-то все и старобрядцы, и молокане потом были в основном свободными крестьянами, то или государственными крестьянами, не крепостными. Поэтому в основном их выселяли из Тамбовской, Воронежской, из центральных южных мест, губерний, можно сказать, да, Саратовская. Вот там их было больше всего, и старобрядцев, и молокан. Ну и среди донских казаков тоже было достаточное количество старобрядцев. Вот. Их, особенно из этих губерний, Тамбовская, Воронежская, то, что сейчас Саратовская, выселяли их на Кавказ. в это время идет завоевание Кавказа, России, присоединение Южного Кавказа и завоевание Северного Кавказа. Да? Малакан начали ссылать в Азербайджан, на территорию современного Азербайджана, очень неприятные для жителей средней полосы условия, очень высокая влажность и болотистые места, там, оказывается, есть болотистые, были болотистые места, где страшно была распространена малярия, и очень тяжело переносили русские люди этот климат тогдашний. Но чуть позже, ближе к 50-м годам, было получено разрешение, и многие малакане переселились в православную Грузию. Вот. Поселились в самом большом городе тогдашней Грузии, и самом большом сейчас, это Тифлис, сейчас это Тбилиси. Так он назывался в русской традиции, была губерния Тифлисская. И вот туда переселяли, разрешили переселиться малаканам, потому что очень было трудно жить в Азербайджане. И там они прижились, там было лучше. Поэтому очень много русских малакан жило в Грузии. Вот. В этой центральной церкви есть у вас бухгалтер и проповедник Борис Николаевич Танасов. Вот он выходец из грузинских малакан, если не знали. Может, я выдал его секрет, не знаю. Вот. Достаточно много было. У нас и студенты были в семинарии из грузинских малакан русские. Вот. Интересно это движение. Так вот, родоначальники русского евангельского движения, и баптистского, и евангельского, например, Василий Гурич Павлов. Его раньше вот на третьем этаже висели портреты родоначальников года моей молодости. Такие бородатые были мужи. Вот, в том числе и Павлов с большой бородой был. Вот. Проханов известный, да, многим. Тоже был по происхождению из Владикавказа, из Осетии. И был малаканином по происхождению. И многие другие. И вот мы подошли к трем очагам возникновения евангельского христианства и баптизма. Это первый очаг, это высланные малакане. Это Кавказ. Вот. Получилось так, что в Тифлис переселился подданный Российской империи немец по происхождению, рожденный российским гражданином Мартин Кальвейт. Вот. Он был по происхождению прибалтийским немцем. Когда Прибалтика вошла в состав Российской империи, кроме латышей, эстонцев и литовцев, огромное, ну или значимое количество прибалтийских немцев стали гражданами Российской империи. Многие из них потом достигли очень разных высоких позиций, опять же, в государстве, на государственной и на военной службе. Вот Мартин Кальвейт, он не был государственным служащим и не был военным, он был техническим специалистом, инженером, по-моему, уроженец, насколько я помню, может, я ошибаюсь, Клайпедес. Вот. Оттуда он переселился по делам, в связи с переменой места жительства и работы в Тифлис. И до этого, до того, как он переселился, он принял баптизм. В это время идет широкое распространение баптизма по Германии, Скандинавии и Прибалтике. Вот, его распространяет германский подданный житель Гамбурга Герхард Онкин. Он проводит евангелизационные кампании по этим странам. И Мартин Кальвейт, бывший лютеранин, стал баптистом. Но он был русским немцем, да, не присланным, не засланным, не миссионером, а обыкновенным подданным Российской империи. Вот он переселился и нашел в Тифлисе вот как раз малаканскую общину. Ему нужно было найти кого-то, кто был ближе к нему, к его взглядам, к его вере. И этими людьми оказались малакане. Там был старшина или старейшина общины Никита Воронин, с которым у Мартина начались длительные беседы со священным писанием в руках. И он убедил Воронина, амалакане не принимали крещения, не совершали причастия или Евхаристии, или хлебопреломления, и не крестили никого. У них не было священства, так же, как у старообрядцев, беспоповцев. И они эту традицию продолжали. У них все было духовным. Духовное причастие, духовное крещение, духовное, что еще там, брак тоже фиксировался только общиной. Не священником, а старейшиной. Вот так они жили, но Кальвейт убедил на основе Священного Писания Нового Завета, что крещение – это установление Господне, которое установил Господь Иисус Христос, вот, сказав: «Идите и крестите все народы». И то же самое заповедь причастия или хлебопреломления тоже он установил. И вот эти два факторы послужили тому, что Мартин Кальвейт крестил Никиту Воронина, и так появилась первая баптистская община. В этой общине тогда 17-летним мальчиком еще находился Павлов Василий Гурич, который и стал потом, так сказать, мозгом и богословом главным русского баптизма. Вот он очень скоро поехал в Гамбург как раз учиться. Онкин основал там почти сразу семинарию, вот, которая существует до сего дня. Вот это один очаг распространения евангельского движения в виде баптизма, сразу скажем. Вот там евангельское движение практически очень скоро приняло линию баптистов. Второй очаг – это Южная Россия, то, что сейчас юго-восточная Украина воспринимается, это Запорожская область. Там жило много меннонитов, приглашенных Екатериной II для освоения после покорения Крымского хана, для освоения южных вот этих территорий. Там целые поселки, города и деревни были меннонитскими. Вместе с меннонитами, естественно, жили и трудились, и поступали на работу, на сезонные работы к ним крестьяне, южнорусские или украинские, вот. И вот они находились в постоянном контакте, а меннониты, ну, по большому счету, это самое близкое по взглядам, по типу жизни к баптистам христианская деноминация. Вот. Это второй очаг. И третий очаг появления евангельских христиан, это 1873-74 годы. Первый визит лорда Редстока в Санкт-Петербург. Вот. Лорд Редсток участвовал в Крымской войне, которая велась между Россией, Англией, Францией и еще и Турцией. Вот. И был там тяжело ранен и заболел какой-то эпидемической болезнью. Это 50-й, да, 1856 год, Крымская война. Он выздоровел, вот, по молитве. И дал такой обет Господу, что он потом, при первой же возможности, приедет, так сказать, в страну, с которой воевала его страна, и будет проповедовать там Евангелие. И он этот обет выполнил практически почти через 20 лет, приехал в Россию, и на французском языке проповедовал, встречался, беседовал с представителями петербургской знати, вот, в их домах. Это было распространено в то время, вспомним беседу, да, в салоне, уже забыл, как ее звали, «Война и мир», описана такая беседа великосветская. Вот он переходил из дома в дом, это была частная территория, и вот никто ему не мог не разрешить этого делать, проповедовал он на французском языке, но это оказало огромное влияние на тех людей, которые его слушали, и, ну вот имена только, которые навскидку я помню, княгиня Ливин обратилась, барон Корф, полковник Пашков. Вот они и стали теми распространителями Евангелия, которые не только с аристократией продолжали общение, но и стали приглашать в свои дома всех, вот, кто хотел со временем. Вот так вот это происходило. Надо добавить, что в 1870 и далее годах был сделан полный перевод Библии уже на русский язык. Это тот перевод, который до сих пор мы называем синодальным. Вот, он был сделан и стал распространяться. То есть издание Библии на русский язык и распространение евангельского движения, они взаимосвязаны. Вот. Началось вот такое вот движение. В 1881 году оберпрокурором Священного Синода стал человек специфический, очень консервативных, фундаменталистских таких православных взглядов. Он, в общем-то, по своему званию был мирянин, звали его Победоносцев, уже вылетело из головы его имя, отчество, по-моему, Георгий Победоносцев, Константин Победоносцев, да, спасибо, что подсказали, да, обер святейшего, я сказал священного, да, святейшего, да, он получил ту же приставку, что и патриарх, вот, при формировании синода. Значит, он был обер-прокурором с 1881 года, после покушения Александра II, до 1905 года, более 20 лет. И вот эти 20 с лишним лет были самыми тяжелыми для евангельского движения, потому что по установке Победоносцева, вот, евангельских христиан, штундистов, рацтакистов, пашковцев, по-разному их называли, преследовали, да, не только церковные, но и государственные власти. Естественно, церковные власти не имели прямых возможностей расправляться с евангельскими верующими, и они, рапортом или, как вы хотите, назовите, доносом некоторых священников, у которых этот указ вызвал энтузиазм и желание, так сказать, к этому подключиться. Многие были арестованы, сосланы. Были моменты, когда евангельских верующих, у них забирали детей, или, например, не разрешали хоронить своих умерших на православных кладбищах. Было множество разных таких вот преследований, и не все эти преследования были со стороны государства только, вот, поскольку влияние православной церкви в то время на народ было достаточно еще существенным, зачастую это были конфликты внутри сельских общин, когда одну часть, ведомую как раз вот единственной формой прямого воздействия со стороны православной церкви на евангельских верующих, было поднять народ и столкнуть с теми же, может быть, односельчанами. Вот. Особенно это было распространено на Украине, вот такие преследования. Потому что получилось так, что на Украине евангельское движение как-то более скорыми, быстрыми темпами приняло широкий размах. Об этом можно прочитать у русского писателя Лескова. Он, кстати, и приезд лорда Редстока описывает в некоторых своих произведениях. Ну и вообще вот эту вот почву, состояние России, момент становления и развития евангельского движения. Вот. Но после 1905 года, когда был Николай II издал декрет о веротерпимости, эти преследования прекратились, и они, в общем-то, прекратились реально, ну, только во время Первой мировой войны, они несколько усилились снова в связи с изменением политической обстановки. Вот. Те времена в Первую мировую войну евангельских верующих, баптистов и евангельских христиан называли немецкими шпионами, вот, думая, что это немецко-германское влияние. Хотя баптизм на самом деле в Германии никогда не был широко распространен. В России, пожалуй, даже обогнала Германию по распространению баптизма, вот, евангельского христианства, скажем так. Вот. Ну, а после революции 1917 года коммунисты, или Октябрьского переворота, как его называли до Сталина, и как иногда называют сейчас историки, вот, первые годы, где-то до образования Советского Союза, с 17 по 22, вот, достаточно свободно распространялось евангельское движение. Особенно вот этот период, с 17 по 22, вот с 22 года начинаются некоторые трудности, а к 1928, в общем-то, распространению евангельского движения тоже был положен конец со стороны советской власти. Вот, в 1929 году был принят закон об религиозных объединениях, и практически все христианские церкви, в том числе и православие, были поставлены в очень тяжелые условия.